Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вітаю, селям алейкум, добрый вечер, в студии Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым. Реалии». Мы начинаем с новостей. Крымские риэлторы митингуют, требуют нормальных условий для работы. Янукович подал иск в Европейский суд по правам человека против Украины. На полуострове не хватает урн. Это станет актуальной темой в следующем году. Теперь об этих темах подробнее. Сегодня у здания городского совета Симферополя собралось несколько десятков риэлторов, которые жаловались на отсутствие нормальных условий работы. Как сообщает корреспондент «Крым Реалия», агенты недвижимости, в частности, требовали открытия дополнительных окон по приему документов в многофункциональном центре Симферополя. По их словам, сейчас в центре для обслуживания предпринимателей работает всего 3 окна. И в течение года ситуация не меняется, утверждают митингующие. Риэлторы встретились с руководством Крымского госкомреестра, которое пообещало пойти навстречу и открыть дополнительные окна для обслуживания. В случае, если этого не произойдет, агенты недвижимости намерены и дальше активно добиваться своего. 23 ноября состоится очередное судебное заседание по иску благотворительной организации «Фонд Крым». Он касается проведения реставрационных работ в здании, где располагался меджлис крымско-татарского народа. Об этом в комментарии журналисту «Крым Реалии» рассказал генеральный директор фонда Риза Шевкиев. Он отметил, что организация готова делегировать своего представителя для участия в комиссии по проверке хода ремонтных работ. Решение о составе комиссии будет принято на следующем заседании.
То, что они не принимают нашего представителя, уже говорит о том, что они, госкомохраны, понимают, что они попадают в не очень хорошее положение, потому что у них все это сфабриковано. А посмотрим, как суд решит. Если примут нашего представителя, то мы будем более-менее уверены, что решение экспертной комиссии будет правильным.
Фонд «Крым», на балансе которого находится здание меджлиса в Симферополе, пытается в суде отстаивать свое право на собственность. Российские власти Крыма обвиняют представителей организации в том, что они якобы не проводили ремонт в здании, которое является памятником архитектуры и градостроительства. Спорный вопрос находится на рассмотрении Европейского суда по правам человека. Вы слушаете радио «Крым Реалия». Российские власти Евпатории считают, что тема уличных урн будет наиболее актуальной в новом курортном сезоне. В следующем сезоне будет очень актуальна тема урн. Городские власти хотят добиться, чтобы возле всех магазинов, кафе, ресторанов стояли урны, как того и требует правила благоустройства, цитирует пресс-служба российской администрации Евпатории начальник управления муниципального контроля Дениса Бычкова. Тема установки урн актуальна и для Симферополя. Глава российской горадминистрации Симферополя Геннадий Бахарев рассказал о планах закупки 2000 урн на сумму в 5 миллионов рублей. По цене 2500 рублей за каждую. Как сообщали «Крым Реалии», в Симферополе установлены урны Харьковского завода-производителя. Когда и как были закуплены мусорные урны, а также каким образом они попали в Крым, неизвестно. Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Европейский суд по правам человека против Украины. Повод – якобы регулярные нарушения прав человека в отношении него. Об этом говорится в сообщении британской адвокатской компании Джозеф Хейч Аронсон, которая представляет интересы Януковича. В своем иске экс-президент просит суд, далее цитата, «подтвердить нарушение его прав согласно Европейской конвенции по правам человека, включая право на справедливое судебное разбирательство, статья 6, право на эффективное расследование покушения на его жизнь и право на защиту его жизни, статья 2, а также право не подвергаться дискриминации по политическому статусу и убеждениям, статья 14. По словам адвоката беглого президента Джо Хейга, украинское правительство допустило проведение несправедливых судебных процессов, которые нарушают основное право человека – присутствовать на суде и защищать себя против предъявленных обвинений. Украинский юрист Сергей Заяц в комментарии корреспонденту радио «Крым Реалии» сказал, что право подавать иски в Европейский суд по правам человека имеется у каждого гражданина.
Права гарантированы каждому человеку. И, соответственно, это не зависит от его статуса, действующий президент, приказ и далее. Другой вопрос, что он был, не знаю, одним из представителей того же государства, то есть представитель государства жалуется на государство, вот там есть определенные критерии приемлемости жалоб. Право подавать вовсе не означает, что эта жалоба имеет шансы быть удовлетворенной. И здесь уже все зависит от того, на какие нарушения была подана жалоба, на какие обстоятельства.
Это сказал юрист Сергей Заяц. Вы слушали новости на радио «Крым Реалии». Я передаю слово своему коллеге Сергею Макрушину.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в 8.30 и 18.30.
Здравствуйте, в студии Сергей Макрушин, это радио «Крым Реалии». В эфире мы каждый будний день утром в 8.35 и вечером в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Пишите нам на электронную почту crimea.reality@gmail.com и звоните нам по телефону 044-490-2905. Сегодня в нашей студии Дмитрий Незвиский, специалист рабочей группы Министерства аграрной политики.
Крым в центре внимания.
Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Поговорим мы, конечно же, о том, что сейчас происходит в Крыму, о том, что там происходит с сельским хозяйством и различными его отраслями. Что сейчас в Крыму с сельским хозяйством вот в общих чертах? Бэкграунд мы знаем, свои проблемы.
В общем чертах можно сказать так, что сельское хозяйство несет определенные убытки, и основные убытки связаны все-таки с фактором отсутствия Днепровской воды, Северо-Крымского канала, который уже более полутора года не функционирует. А как мы знаем, что в соответствии с природными и географическими условиями в Крыму, без этой воды Крым существовать не может. И сельское хозяйство на 100% зависит от этой воды. Так как на сегодняшний день этой воды нету, соответственно, мы можем говорить о том, что сельское хозяйство находится на грани, скажем так, вымирания.
Но сразу после так называемого референдума крымские, вот те, кто там сейчас власть, они бросились бурить скважины. Насколько это стало эффективным методом? Хватает ли этой воды на сельское хозяйство?
Скажем так, что оккупационные власти Крыма начали искать, они понимали всю острость проблемы с этой водой и, конечно, начали искать пути ее решения. Были там заявлены такие методы выхода из ситуации, как проложить с помощью военных российских войск специальные трубы, запустить системы опреснения воды, морской воды и тому прочее. Но, как выяснилось, все эти проекты оказались исключительно голословными и не нашли никакой ни технической, ни финансовой поддержки, соответственно, очень дорогостоящие. Вот. А насчет скважин, насколько я помню, даже местные экологи Крыма и международное экологическое сообщество заявило сразу, что бурение скважин приведет к неминучей катастрофе, потому что Крым и так находится сейсмически опасной зоной, а проводить там какие-то бурительные работы и добывать воду в промышленных объемах никто не может спрогнозировать, какие будут от этого последствия. Поэтому я думаю, что, судя по тому, что сейчас это не производится в больших масштабах, они не находятся понимание.
Но, несмотря на все эти проблемы, в российском правительстве Крыма продолжают заявлять и упорно заявляют об огромном потенциале сельского хозяйства полуострова. И надеются, что эта отрасль станет одной из приоритетных. Давайте послушаем сюжет.
Репортаж.
В этом году на полуострове собрали хороший урожай зерновых, говорит российский министр сельского хозяйства Виталий Полищук. По его словам, при уборке урожая обошлись собственной техникой.
Этот год был достаточно у нас удачный по зерновым культурам. У нас убрано 480 тысяч гектар земли. У нас намолочено 1 413 000 тонн. Урожайность 29,3 центнера с гектара. Нам удалось получить 53 комбайна. Первый раз уже за последние 20 лет Крым самостоятельно своим парком убирал урожай этого года, и уборка завершилась достаточно продуктивно и хорошо. Единственное, что, конечно, были достаточно серьезные потери. Тем не менее, урожай достаточно хороший. Нам удалось получить хороший баланс зерна и продовольственного, и фуражного. Мы сегодня полностью себя почти в два раза обеспечили продовольственной пшеницей.
Ресурсы дороже, продукция дешевле. Так ситуацию в сельском хозяйстве характеризует крымский фермер Сергей. Он потерял рынки сбыта пшеницы. В этом году продавал урожай по заниженной цене.
Проблемы со сбытом, конечно, уже ощущаются. Цены ниже, чем на материке, ниже, чем в Украине, ниже, чем в России. Все ресурсы, которые потребляются, все дороже, с учетом всех этих реалий, то ресурсы, которые мы потребляем, они все очень четко привязаны к курсу доллара. Орошения нету. Поэтому все, кто были заточены на орошение, они все, кто рис выращивают, тоже так.
Отсутствие днепровской воды на полуострове стало катастрофой для многих фермеров. Площадь орошаемых земель сведена к нулю. Больше всего пострадали рисоводы. Крымского риса не стало, на полуостров завезли кубанский, но стали поддерживать животноводство. В начале октября крестьянские и фермерские хозяйства Крыма получили гранты на сумму более 7 миллионов рублей в рамках программы развития семейных животноводческих ферм на территории Крыма. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Вот такой сюжет, такая ситуация. Хотелось бы узнать, насколько вот эти проблемы, которые существуют в сельском хозяйстве Крыма, они серьезны для крымской экономики в целом. Какой сегмент занимает сельское хозяйство в экономической системе Крыма?
Не, ну эксперты правильно заметили, что сельское хозяйство в Крыму – это одна из приоритетных отраслей, поэтому она занимает доминирующее положение. Сказать точно в деталях, в цифрах я не готов, какой сегмент она занимает, но это приоритетная отрасль. А с учетом того, что рекреационные курортные комплексы, они в этом году тоже понесли определенные убытки, мы знаем по всем, по каким причинам. Сельхозная отрасль, она не исключение. И вот тот комментарий из фермера, о котором он сказал, что даже на оккупированном Крыму все ресурсы привязаны к курсу доллара, это подтверждает нам ту информацию, что в сельском хозяйстве Крыма и в частном, и в государственном секторе не все так хорошо, как рассказывает гражданин Полищук.
Что мы можем сделать отсюда, с материковой части Украины, вот в отношении того, что сейчас происходит в Крыму? И есть ли какая-то стратегия по отношению того, что делать с Крымом, вот в частности, в сфере сельского хозяйства? Ну, воду отключили, да, перекрыли Северо-Крымский канал. А что-то еще делается?
Ну, отключение воды – это было больше политическое решение, а не техническое или экономическое. Мы понимаем, что бизнес здесь ни при чем, это больше политическое решение. Говорить о какой-то стратегии в вопросе сельского хозяйства невозможно без понимания общей стратегии Украины в отношении Крыма. Так как мы знаем, что на сегодняшний день этой стратегии нету, и те государственные органы, которые созданы в Украине по вопросам оккупированной территории Крыма, а их достаточно, даже они сегодня не выполняют той функции, которую могли бы выполнять. В частности, вот даже Государственная служба по делам Крыма и города Севастополя, как государственный орган, уполномочена реализовывать политику по рекомендациям и водоснабжения оккупированных территорий, и электроснабжения. Но эта служба на сегодняшний день бездействует, поэтому говорить о стратегии и понимании дальнейших отношений на нашем, даже на моем уровне, невозможно.
Ну вот с этой службой очень интересная ситуация. Я недавно попробовал найти, просто используя эти инструменты, которые доступны каждому гражданину. Ну, может понадобиться контакт с Государственной службой по делам Крыма. И вот проблема в том, что даже на сайте Кабинета министров никаких данных, кроме там постановления, да, создание этой службы. Вот.
Все верно. Служба на сегодняшний день носит абсолютно виртуальный характер. Она создана исключительно на бумаге и находится в какой-то так называемой юридической прострации. Вот. По документам она якобы находится при кабинете министров и в здании кабинета министров. А где фактически осуществляет свою деятельность, доселе неизвестно.
Давайте поговорим о такой отрасли сельского хозяйства Крыма, которая наиболее известна за пределами полуострова. Это виноделие. Что сейчас происходит с крымским виноделием? Какова судьба предприятий, которые работали в Крыму до аннексии? И можно ли сейчас пить то вино, которое продается в магазинах и на котором написано, что оно произведено в Крыму?
Ну, это двоякий вопрос. Скажу вам так, я не эксперт виноделия, но из той информации, которой я обладаю, скажу следующее, что большинство заводов, которые остались на оккупированной территории винодельского сегмента, многие из них продолжают работать на сырье, которое еще было закуплено до оккупации, так сказать, на украинском сырье. Потому что мы все знаем, что Крым самостоятельно себя виноматериалом, из которого изготавливалось вино крымское, так называемое, на 100% себя не обеспечивал. Были и импортные поставки виноматериалов, были и поставки с материковой Украины. Поэтому сейчас Крым дорабатывает и работает разлив на том виноматериале, который был еще сбережен, сохранен до оккупации. То вино, которое на сегодняшний день представлено в Украине, якобы с этикетками произведено в Крыму, крымское, здесь двоякая картина. Почему? Потому что не исключен факт банальной подделки просто этого вина. Просто какие-то внутренние делки, которые специализируются на подделке вина, используют вопросы вот этой временной оккупации и подделывают вино под крымское. Не факт, что это вино действительно с крымских заводов. Тем более, зная проблематику импортно-экспортных операций, чтобы вывести вино на территорию материковой Украины, это не так просто сделать, потому что Украина не признает тех документов, по которым это вино могло бы сюда въехать. Если говорить то вино, которое на наших же заводах в Крыму произведено и продается на территории Крыма, ну, я думаю, что специфика производства, сертификация и все рецептурные характеристики, они сохранены. Это вино пить, наверное, конечно, можно.
Угу. А завтра исполняется, если не ошибаюсь, месяц с начала блокады Крыма.
Общественная блокада Крыма.
Что может измениться вот, в связи с тем, что в Крым сейчас нельзя так много завозить продуктов, да, вот не получается уже фурами завозить продукты сельскохозяйственные. И из Крыма, я так понимаю, нельзя теперь вывозить. Как это отразится на сельском хозяйстве Крыма?
Я думаю, что в любом случае, как бы там ни происходило, это отразится негативно. Вот. В любом случае, разрыв экономических, политических, культурных отношений с оккупированной территорией – это всегда определенный негатив. И есть стороны, которые могут от этого получать какие-то преимущества, и есть всегда потерпевшая сторона, которая несет какие-то убытки, потери и тому прочее. Поэтому говорить однозначно, правильно осуществляется общественная блокада Крыма или нет, нельзя говорить. И опять-таки вернусь к тому вопросу, о котором вы уже спрашивали. Без общего и всегосударственного понимания стратегии вообще отношений Украины к оккупированной территории Крыма, нельзя говорить о каких-то конкретных деталях, в частности, там, сегменте сельского хозяйства, там, морского, транспортное какое-то сообщение и тому прочее. Вопросы в отношении Крыма должны решаться в комплексе, комплексным подходом. Все сферы жизнедеятельности людей должны быть учтены. И социальные, и культурные, и бытовые, и экономические, и потребительские, и товарообороты, медикаменты, все это должно быть учтено в общей стратегии отношений. Или мы полностью прекращаем отношения с Крымом, или же мы ведем какие-то двухсторонние отношения в том контексте, который это нам позволит.
Вот в этой всей истории с сельским хозяйством Крыма есть люди, о которых достаточно редко вспоминают, да, это, собственно, сами фермеры, это те люди, которые работают в этой сфере, и они, в принципе, во многом, да, многие стали заложниками ситуации, что вот так вот произошло, они не могут бросить свое хозяйство, они продолжают работать в Крыму. А как себя сейчас чувствует крымский фермер, вот полтора года
прошло. Опять-таки, двоякая ситуация может быть с крымскими фермерами, с учетом определенного дефицита продовольствия, товаров, да, завозим, блокируем их завоз с Крыма, И сейчас мы прекрасно понимаем, что в период зимний период паромная переправа Керчь будет работать не так, скажем так, стабильно, как она работает в летний период. Перебои с поставками продуктов питания, в принципе, будут. Вот. Поэтому те локальные внутренние фермеры крымские, в принципе, в какой-то части выиграют, в какой-то части проиграют. Выиграют почему? Потому что появляется спрос на мясо, на их, скажем так, ту продукцию, которую они производят, яйца, молоко и тому прочее. Повышается спрос, повышается цена, для фермеров это выгодно. Но, с другой стороны, здесь и фермер может понести убытки в плане товаров, ну, комбикорм, тех товаров, которые, допустим, в Крыму не производятся, а должны завозиться или с материковой части Украины, или с материковой части России. Вот. Поэтому такой спорный вопрос получается. Угу.
Ну, вот некоторые фермеры, в принципе, довольны нынешним положением дел. Крымский фермер Александр Шевченко говорит, что Россия выделяет больше средств на сельское хозяйство в Крыму, чем выделяла Украина. И теперь он на эти деньги может закупить новую технику. Давайте послушаем.
Мнение.
Мы получаем финансовую поддержку от государства. Эти финансы идут сразу же на обновление какой-то техники видов, на закупку удобрений, на улучшение качества работы и условий.
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио». В эфире мы каждый день в 8.30 и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Ну вот прозвучало, что Россия выделяет больше средств на сельское хозяйство в Крыму, чем выделяла Украина. Насколько, по вашему мнению, это справедливое выражение? Согласны ли вы с ним?
Я думаю, мое мнение, что вполне вероятно, что действительно такие дотации есть, но, как я понимаю, эти дотации имеют внебюджетный характер. Мы прекрасно понимаем, что оккупационной власти надо создать красивую картинку и склонить на свою сторону разного рода категории населения, в том числе и фермеров. И ничем лучше это нельзя сделать, как просто-напросто купить их дешевыми дотациями, дешевыми кредитами. Но мы же понимаем, что рано или поздно эти деньги, за них надо будет отчитываться, и по ним надо будет давать какие-то отчеты. А если вложенные деньги не начнут работать, опять-таки возвращаясь к вопросу отсутствия воды, и те прогнозируемые бизнес-планы, под которые эти деньги выдаются, не сработают и выгоды не получат, то этим фермерам рано или поздно эти деньги придется отдавать. И вот тогда они заговорят уже совсем по-другому.
То есть здесь, скорее всего, речь идет не о просто о том, что дают деньги, да, а предоставляют какие-то кредиты.
Ну, конечно, но я не знаю такой страны, ну, вот, мировой практики, чтобы деньги давались просто так. Вот, в любом случае экономика строится на каких-то принципах, которые нарушать нельзя. Если деньги даются, то когда-то их надо будет отдавать.
Ну вот, когда мы говорим о разных сферах жизни нынешнего Крыма, мы все время отмечаем, что появилось больше денег, тратится больше денег, расходуются там огромные суммы, астрономические, как это в случае, допустим, со строительством того же Керченского моста. Но вот эффективность вот этих увеличившихся трат, она достаточно сомнительная. Вот в сельском хозяйстве стали больше тратить деньги, а эффективно ли их тратят сейчас?
Ну, информация, которую мы располагаем, она чуть-чуть ограничена. Объективно дать оценку, ну, нельзя, это будет неправильно говорить дистанционно. Вот. Но опять-таки вернусь к тому, что эти деньги носят характер в любом случае коммерческих денег и ну, внебюджетных фондов. Вот, какие бы фонды. Мы прекрасно понимаем, что Россия действительно тратит колоссальные деньги на оккупированный Крым для сдерживания вот этого вот психологического, ну, создания картинки благоприятствия в Крыму, что все у нас хорошо. Вот, да, тратятся большие деньги, в том числе и на сельское хозяйство. Но рано или поздно наступит момент, когда деньги перестанут падать с воздуха, и за них придется отчитываться.
А что с инфраструктурой происходит? Ну, тот же Северо-Крымский канал, да, он, мы все знаем, что он разрушается, если его не использовать, если не проводить там все необходимые технологические циклы. В каком состоянии, есть ли информация о том, в каком состоянии сейчас находится, собственно, сам Северо-Крымский канал, и если есть какие-то изменения, да, насколько они обратимы?
Ну, я не зря затронул тему Государственной службы по делам Крыма и Севастополя. Почему? Потому что Кабинетом министров именно этой службе было верено давать рекомендации правительству по водо- и энергопоставкам в оккупированный Крым. Соответственно, только эта служба на сегодняшний день должна взять на себя ответственность и заявить, или они рекомендуют поставлять воду в оккупированный Крым, или не рекомендуют, с учетом всех, конечно, и технических возможностей, потому что если канал разрушается и есть целесообразность его наполнять водой, дабы он не пришел в негодность, и с учетом просчетов его возможностей потом дальнейшего восстановления, то ну, это должна делать только эта служба. Ни Министерство аграрной политики, ни любые какие-то другие органы или общественные организации, в том числе, которые активисты блокируют сейчас Крым. Это должно сделать государство в лице этой службы.
Ну вот положение об этой службе, оно появилось месяц назад, и до этого служба-то существует уже больше года. До этого всегда, когда заходил разговор об этой службе, всегда говорилось о том, что служба не имеет возможности работать, потому что вот, допустим, нет положения о деятельности. А сейчас это положение есть. По вашему мнению, что может мешать, решить этот вопрос с использованием Северо-Крымского канала?
Ну, не готов критиковать или давать оценку действиям, но я думаю, что тут много очень политических вопросов завязано, и нету общего понимания в целом у правительства Украины в этих вопросах. Поэтому, возможно, и блокируют какие-то инициативы этой службы, а, возможно, и сама служба инициативу не проявляет. Есть такое понятие, как человеческий фактор. Возможно, люди, которые работают в этой службе, не понимают тех задач и функций, на которые, ну, которые им вверены.
Но мы будем очень рады услышать непосредственно от представителей Государственной службы по делам Автономной Республики Крым и города Севастополя их позицию относительно тех вопросов, которые мы поднимаем. К сожалению, поднимаем мы без их присутствия, потому что найти их очень сложно. Но еще хотелось бы узнать, вернемся к блокаде Крыма, вернемся к тому, что херсонские фермеры потеряли очень большой рынок сбыта. Делается ли что-то на государственном уровне для того, чтобы облегчить вот судьбу херсонских фермеров?
Делается, безусловно, делается. Министерством принимаются меры по отысканию и выходов на новые рынки сбыта, в частности, на Китай, европейские рынки сбыта. Такие меры принимаются. И ну, на очень серьезном уровне, то есть как бы ведутся переговоры. Я думаю, что это один из перспективнейших вообще направление работы.
А насколько серьезна вот сейчас эта проблема, потеря рынка сбыта для фермеров?
Ну, в денежном и в процентном эквиваленте я не готов говорить. Да, действительно, Крым, особенно в летний период, он всегда был очень таким лакомым кусочком. Сейчас действительно есть излишки определенные, но может это как-то повлияет на ценовую политику внутреннюю, может быть.
Ну, а ваша позиция относительно, собственно, вот этой блокады, гражданской блокады Крыма?
Ну, я уже говорил свое
вовремя
мнение.
Вовремя или не вовремя? Ну, потому что многие однозначно говорят о том, что нужно было это давно, а сейчас уже, в принципе, в какой-то степени поезд ушел, и мы так сильно повлиять на процессы, которые происходят в Крыму, не можем. Вот ваше мнение.
Абсолютно правильно. Действительно, актуальность ее уже потерялась чуть-чуть. Вот. Но самое, что поражает, что в этой блокаде нету четкого государственного мнения. Ни один из государственных чиновников не заявил о государственном отношении к этому всему. То есть государство Украины отмалчивается от вопросов блокады Крыма. Спустили все на общественников, и вот общественники там решают. Более того, там же есть очень много негативных факторов по этой блокаде. Дискредитация определенная. там, с участием правого сектора, побитие там, каких-то людей, пересекающих границу, незаконные досмотры, ковыряние в вещах и тому прочее. Мы же европейская страна и движемся в европейском направлении.
Но, насколько я понимаю, там эти ошибки признают и даже в какой-то степени их исправляют. Вот будем следить за тем, как это будет происходить, и будем следить за тем, что же наше государство будет озвучивать вот в отношении крымского вопроса, а в частности блокады. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Незвиский, специалист рабочей группы Министерства аграрной политики. С вами был Сергей Макрушин. Это радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 килогерц. Услышимся.